В гостях у «Радио Спутник» генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Меня зовут Илья Харламов. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Обсудим наиболее заметные новости и события. Начать предлагаю вот с чего. Известный в широких кругах российский дизайнер Артемий Лебедев, ну, человек, который, наверное, не нуждается в дополнительной рекламе, в представлении, много интернет-проектов, ну, много чего он сделал. Ну, в общем, выложил он в сети видеообращение, в котором говорит, что вынужден уехать в Европу, на самый край Европы. В общем, в России ситуации вызывают у него очень большое беспокойство. Не знает, вернется ли он домой. И в целом, вот то, что происходит, по его словам, никого не может оставить равнодушным и спокойным. Но это связывается с последними акциями в Москве. И он как бы пытается на позитивной волне закончить, что вот если бы допустили, дескать, молодых, талантливых, умных к власти и страной, и городом, ну, все цвело бы и пахло, что называется. И в целом хотелось бы отметить, что, в общем, там по статистическим выкладкам некоторым Россия, к сожалению, до сих пор удерживает третье место по количеству уезжающих людей. В этом списке вначале стоит Индия, Мексика, ну и Россия. Да? Понятно, что приезжает тоже много людей, но в основном неквалифицированных. А вот самое, как считается, да, как принято считать, умные и перспективные, вроде как уезжают. Как молодым людям, вот хотелось бы вас спросить, сохранить веру в себя, прежде всего, и в свою страну, в ее будущее? Это ведь большая проблема.
Ну, вы понимаете, веру в себя можно сохранить, только достигнув успеха. Веру в страну – это вопрос более сложный, потому что что называть страной, да?
Россию.
В том-то и дело, что, понимаете, вот я вот не уеду, хотя я часто и много бываю на Западе, и мне там нравится, это интересный мир, много достоинств, как и много недостатков. Но я буду жить здесь, в любом случае, да? И дело не в том, успешен или не успешен человек, хотя успешному человеку ехать легче, это правда.
Но он востребован, да, и он там,
он востребован, он более культурен, он туда легче впишется, потому что другая культура...
Инкорпорируется.
Да, человек с низкой культурой, ему труднее поменять культуру, чем человек с высокой культурой. Но смотрите, что меня резануло в заявлении господина Лебедева. Бесспорно талантливого человека, бесспорно профессионала и так далее. Это вот, если дать молодым и талантливым, то будет хорошо. Вы знаете, я философ и политолог, немножко историк, поскольку занимался советской политикой и по жизни превратился в историка, она в историю ушла просто. Да? Я вам скажу, что было это уже в феврале 17 года. Ой, талантливые пришли, молодые, энергичные, очень успешные, кстати, в журналистике, в адвокатуре, в бизнесе люди. Они развалили страну за полгода. Вы можете себе представить, что 500 человек просто очень нахрапистых и жестких смогли захватить власть в стране. Большевиков-то было 3,5.
Да, очень мало, да.
Да. Чтобы они победили, нужно было иметь Львова с Керенским. Очень талантливых людей, умных. Львов, говорят, был очень обаятельный. Да, Керенский блестящий полемист, кстати, очень по-своему приличный человек. Никогда не в период власти не преследовал своих личных врагов. Да? Он всегда занимался политикой. Но к чему это пришло? Потому что управление государством и творчество – это две разные задачи. Интеллигенция и политика – это не одно и то же. Это вот вечная беда России. Мы все время искренне, я себя к интеллигенции тоже отношу, искренне считаем, что если мы в своей области специалисты, то дайте нам власть, мы и вам и там покажем. Да? А это разное. Понимаете? Поэтому это немножко наивная позиция. И еще один аспект. Что касается вот реализации, да? Вы заметите, что у нас ключевая часть нашей оппозиции – это именно западническая интеллигенция. Да? Я не говорю, что они плохие люди. Еще раз повторяю, это талантливые, умные.
Но есть либеральное крыло, прозападническое, есть патриотическое. Оно просто не такое шумное, да, и не такое
распиаренное. Ну, там у них своих сложностей много.
Да, конечно.
Тем более, что в патриотическом крыле противников власти очень много людей, которые в действительности ей не противники. Да, у которых тактические противоречия с властью. Да, и вот, понимаете, эта часть населения, она всегда в России была. Как она всегда была в Китае, как она всегда... В любой стране с централизованной властью всегда возникает такая группа интеллигенции, которая не совсем в этой стране живет. Да? И им действительно, им хочется поменять систему. Вот господин Лебедев, по-моему, меня моложе. Я им
да, конечно, ну, разумеется, да.
Да,
ну, там за 40 ему немножко.
Поэтому он, наверное, плохо помнит 90-е. Я их помню очень хорошо. Вот 90-е, нет, это наш февраль 17-го. Да?
Угу.
тоже было много мечтаний. Я помню, я тогда работал в Белом доме, как раз вот 90-е годы, я помню эту эйфорию. Кстати, очень много приличных людей было среди депутатов любых политических позиций. Да? Они искренне хотели сделать как лучше, получилось, как у Черномырдина. Да? Поэтому вот эта вот мечта, мое умение делать мою работу означает мое умение делать все, она очень опасна.
Дмитрий Анатольевич, я вашу позицию понял, она, если коротко формулировать, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, где родился, там и пригодился. Тем не менее, наверняка бывают какие-то обстоятельства, но давайте к молодым обратимся, когда, ну, может быть, придется ради спасения там, себя, семьи, там, своего будущего уезжать. Вот как, каковы условия для отъезда, если человек принимает такое решение?
Думаю,
понятно, что они экстренные какие-то.
Мы не можем, конечно, за всех говорить, но я думаю, что уезжать надо в тех случаях, если там ты сможешь более эффективно заниматься своим делом. Вот если господину Лебедеву как дизайнеру более эффективно заниматься своим делом
так в Париже... Так вот и уезжают молодые люди, которые занимаются наукой, там, бизнесом, дизайном, чем угодно, и они там получают рост, получают неплохие зарплаты.
Ну, вы знаете, у меня,
вот
студент,
эти люди уезжают.
У меня студент так уехал, правда, не вчера, довольно много лет назад. Да? Это ведь организованный процесс. Специальные организации на Западе, которые выкачивают из нас интеллигенцию. Поэтому здесь две вещи. Есть люди, которые состоялись, да, и вот им кажется, что Белужина уже есть, не хватает демократии. Как, вот, чего я больше хочу, Белужина или демократия? Uh-huh. А есть молодые люди, которые хотят реализоваться. Вот надо ставить вопрос о том, может быть, не перед нами, а перед властью, как еще создать систему реализации для них внутри страны. Да, это вопрос есть. Но с точки зрения борьбы за деньги, если реализация – это сумма, мы с американцами не конкуренты.
И не только сумма, а еще и профессиональный рост, и карьерный рост. Кстати говоря, ведь по опросам, которые проводятся, собственно, ну, вот среди тех, кто уехал или собирается это сделать, ну, это такие полуофициальные опросы, но спрашивают, что не устраивает. Там список выглядит не очень, честно говоря, весело, позитивно, но могу перечислить. Отсутствие перспектив, социальных лифтов, коррупция, кумовство, негативные ожидания в экономике, социальной сфере, проблемы с выборами, засилие силовиков, нарастающая изоляция России в мире.
Вот
понятно, что это звучение красок.
Три последних, да. Это такие из разряда легенд, да, насилие силовиков в каком-то смысле всегда было. Когда в каком-то смысле нет совсем, все зависит, что под этим понимать. То же самое изоляция России, явление сложное. Я вот сейчас из Европы вернулся 2 дня назад, как-то себя изолированным не чувствую. Да, а вот первое действительно очень важно. Социальный лифт – это ведь не только реальная реализация, да, это еще 100% уверенность, что эта реализация зависит только от меня. Что вот объективных ограничений нет. Дальше вопрос только во мне. И в Америке не все умные и талантливые становятся реализуемыми, да? Но там люди уверены в том, что если не получилось, это моя вина. Вот этого нам действительно не хватает.
Есть.
Нам нужен объективный лифт.
Внешний ограничивающий фактор. К сожалению, после паузы обсудим детскую бедность. Значит, опубликованы данные Росстата, они за 2017 год, но тут не надо пугаться, дело в том, что долгий довольно процесс подсчета, да, и появляются данные с некоторым запозданием, но, тем не менее, в общем, цифры тоже не обнадеживающие. Вот, оказывается, за чертой бедности живут более четверти детей, ну, соответственно, которые в семьях или не в семьях, 26%, и в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране, вот, уровень бедности среди детей. Вот что в нашем эфире по этому поводу сказала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
К сожалению, понятие «бедные дети» в свете последних исследований Росстата стало статистическим фактом, а не абстрактной формулировкой. Вместе с тем, одной из главных задач, реализуемых сегодня нацпроектов, являются меры по преодолению бедности. Поэтому очень важно, чтобы их исполнение было не формальным, а стало реальными действиями по исправлению этой ситуации. В свете представленной статистики, я думаю, не остается сомнений о необходимости принятия закона о многодетных семьях. который сегодня уже подготовлен, но все еще находится на стадии согласования. Закон позволит решить многие важные задачи по поддержке семей с детьми. В целом, я считаю, что дело не только в размере пособий. Нужны новые инновационные решения и подходы, так как меры поддержки должны создавать условия для развития семьи и делать доступными ресурсы для ее самостоятельного роста.
Ну вот, Дмитрий Анатольевич, говорят о том, что попадают такие дети в ловушку нищеты, то есть она уже становится таким поколенческим явлением, ну, династическим, да, так его назовем. И вот, ну, если, допустим, элементарный подсчет провести, да, у нас там прожиточный минимум чуть меньше 10 тысяч, в среднем по России, в Москве побольше, понятное дело, или там в крупных городах. Если, например, работающий отец получает 45 тысяч и трое детей в семье, жена, естественно, занимается детьми, все, это нищая семья. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что 45 тысяч рублей зарплата для регионов Российской Федерации, это очень много.
Вот 12,
15, 20 тысяч. И вопрос к вам. Кстати говоря, Росстат еще выдал недавно тоже информацию о том, что на 500 тысяч бедных стало больше за последний год. Это совсем, ну вот буквально на прошлой неделе, если не ошибаюсь. Вопрос к вам. Как не попасть в такую ловушку бедности?
Нет, вы знаете, ловушку нищеты? С большим количеством детей не попасть в ловушку нельзя. Вот смотрите. Если у вас не... Доходы семьи константные, вы абсолютно правы, 45 тысяч – это очень оптимистично. Для
в регионе, да, да.
Для Москвы это даже мало, но а в Москве, регионе да, это да. Очень оптимистично. У вас некий константный доход на семью, да? Ну, хорошо, двое муж и жена работают, несколько большая сумма, да? Каждый ребенок – это дополнительные затраты. Материнский капитал, конечно, какую-то часть проблемы решает, но далеко не все.
Но какую? Дело в том, что им же нельзя воспользоваться вот, как деньгами.
Да, есть ограничения.
Да, вложить можно в недвижимость, несколько метров недвижимости, или оплачивать какие-то кружки для детей, то есть, в общем,
ну, можно и
на текущие расходы, на детские. Да. Или, да. Или оставлять на пенсию мамы, там, да. Как-то вот так, на обучение.
Вот, лишь часть проблемы решает. А объективно вы оказываетесь в ситуации, каждый новый ребенок – это дополнительный налог. Почему это не является проблемой в других странах? Потому что они богаты. Понимаете, у нас человек все время скользит на уровне минимума. Не именно прожиточного, не в смысле терминами прожиточного минимума, а именно минимума. Да? То есть у него нет излишков. Вот родится второй ребенок, ой, как хорошо, ну излишек станет меньше, ну ладно. Да? Там съездим отдыхать не туда, а туда.
Не раз в год, а раз в два года.
Да, а мы живем в основном на пределе своих возможностей. Постоянно. И поэтому любая серьезная ребенка, это очень серьезная финансовая затрата. Это удар. То есть избежать его вот оставшись один на один с этой ситуацией, семья не сможет. Она может избежать его, если ей поможет государство, если ей поможет кто-то еще. Я бы, например, на многодетные семьи разбирался бы с налогами. Вообще налоги на бедных должны не быть. Они больше заставляют людей, больше усилий уходит на их собрание, чем на их, чем вы получаете денег. А уж в случае с детьми, если вы поставили, она поставлена задачу увеличения населения страны, эта задача очень серьезная, она реально есть, потому что обезлюдившая страна – это не страна, а территория.
Совершенно верно. Кстати говоря, Дмитрий Анатольевич, извините, вот чиновники из Минтруда рапортуют, что с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, вырос. У меня тоже есть дети, я, честно говоря, хочу где-то их найти, эти меры поддержки. Вот,
Вы знаете, помните у Жванецкого, Долток, 10-й агрегат запущен, 5-й дом, насколько их там еще неизвестно. Меры поддержки есть, они реально растут, в целом по больнице. Да? Но, во-первых, мы уже с вами говорили о материнском капитале, и о более крупных мерах поддержки. Там машина на пятого ребенка. А у вас он есть пятый?
Ну, пятый ребенок, это все-таки, согласитесь, говоря, для России это исключение.
Грубо говоря, я вот об этом конечно, и говорил. Да. Поэтому в целом растут. А вот их адресность. Об этом, кстати, много говорили, в том числе и чиновники. Мне приходилось участвовать в таких обсуждениях. Степень адресности этой помощи. Да? Это большой вопрос. Кроме того, представьте себе, ну вот получили вы детское пособие. Сейчас оно резко возросло, как вы знаете. Вообще сумасшедшие суммы, по-моему, 50 рублей.
До было какой-то 50 рублей, все-таки да, суммы. У меня жена получала с полутора до трех лет.
Полторы, по-моему,
тысячи. А сейчас, не знаю, точно не буду говорить.
Тоже великие деньги. Но вот представьте, вы с этими деньгами, у вас трое детей, и вы живете в небольшом городе. Вы вот говорите, мама занята детьми. Это хорошо. Мама может быть не занята детьми, а мама просто нет работы. Да, потому что ее в маленьком городе просто нет.
Иногда и папе приходится ездить в другой город, чтобы эти 45 тысяч заработать, или там, или даже 30.
Да, 45 тысяч еще, это очень оптимистичная цифра. Да, поэтому, понимаете, меры поддержки нужно конкретизировать. Они должны в руках оказаться. Вот вы, отец, у вас ребенок, вот вы должны быть энциклопедией по этому вопросу. То есть сразу сказать, а они вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Потому что если они есть где-то на бумаге, но да, вы их не увидели, то их объективно нет.
Ну да, про кредиты после перерыва. Более половины россиян, как сообщают агентства, вот есть такая информация, имеют непогашенные кредиты. Чиновники из федеральных ведомств говорят о том, что вообще-то мыльный пузырь такой кредитный, да, возникает, он может лопнуть через какое-то время. Опять появилось такое явление, как черный кредитор. Это когда человеку уже отказали везде, и в банке, и в микрокредиты, микрофинансовые организации. Вот уже появляются такие ростовщики, которые, в общем, там стригут огромные проценты и потом, в общем, по сути грабят. У меня к вам вопрос. Но закредитованность населения — это действительно большая проблема, и молодых людей тоже. Вот как удержаться молодым людям от соблазна что-то иметь модное и современное, когда нет денег, например, у тебя, у семьи, но надо выглядеть статусно или хотя бы просто современно
это
среди
вот
своих сверстников?
Очень важный вы вопрос.
Из-за этого же и берут кредиты многие молодые люди.
И кредиты – это одна сторона, да, есть кредиты, которые берут, потому что нужно что-то вот по заезд купить, а денег нет. Да? Есть второе – кредит как форма свалившихся с неба денег. Да? Мы все-таки не родились... Ну, наши дети вот родились в новой эпохе, но они в ней еще все равно только строятся. И очень часто людям кажется, что вот достаточно... Кредит – это подарок. Мы вот сейчас в кредит там купим дорогие наушники или дорогой телефон, и будет нам хорошо.
Когда-то как-то отдадим.
Да. Ну, в конечном счете об этом будут думать сами банки. Да, вот позиция. В действительности пузырь не лопнет. Вот в чем проблема. Потому что обсуждается тема о передаче, о праве передачи просроченных кредитов специальным организациям. Понимаете, ведь в чем проблема кредита, вот если он в чистом виде, да? Действительно, банк должен думать, а отдадут, а есть чего отдать. И поэтому думать, например, о размере процента. Потому что если ты завышаешь процент, в конце концов тебе ничего не отдадут, потому что нечего отдавать. А если есть некая организация, которая, конечно, с дисконтом купит, а потом своими, так скажем, околозаконными способами это получит, то тебе все равно какой проект, хоть 100% ставь, все равно же заплатить, куда денется подводной лодки. Да? И в это у нас отношение к кредитам у всех другое, и у банков, и у граждан. Но вы абсолютно правы, самая большая проблема – это проблема граждан. Казаться, а не быть – это то, что к нам пришло с Запада даже не в 90-е, в 80-е еще годы. Вот, казаться, а не быть.
Это да. Понимаете, тут же есть тонкий психологический момент. Когда молодой человек из необеспеченной семьи, ну, допустим, оказывается в ВУЗе, да, на бюджетном месте, или там просто какой-то компании, ему, конечно, хочется выглядеть не лузером, да, а успешным человеком перспективным. И для этого нужны какие-то атрибуты дорогостоящие. Он просто заложник этой ситуации. Как ему не стать заложником финансовых учреждений? Вот в чем дело.
А вот у него один путь – не стать этим заложником, потому что опыт приходит нам со скоростью уходящих дней. Да? Когда он поймет всю сложность проблемы, которую мы в силу нашего с вами возраста и так понимаем, поздно будет уже. Да? У нас очень... Еще раз повторяю, наша главная проблема в нашей бедности общей. При нашей бедности вот эта вот проблема всегда будет. Да? Как один эксперт мне рассказывал, что люди покупают дешевые телефоны и дорогие наушники. Среди молодежи. Потому что наушники видно, а телефон в кармане.
Ну да.
Понимаете? Вот.
Ну, телефон еще, да, любит крутить в руках. В общем, резюме такое. Прежде чем топать в банк, надо очень и очень хорошо подумать.
Ненадолго и вообще лучше туда не топать.
Ненадолго прервемся и обсудим ситуацию с заболеваниями. В общем, из-за вредных производств в России фиксируется рост онкологических заболеваний. И вредные профессии, вредное производство. Там идет речь о тысячах заболевших. Разные цифры, даже не будем говорить. Но, в общем, действительно такая достаточно тревожная информация. И что особо тревожит, порядка 40% граждан Российской Федерации работающих. В общем, они как раз работают в неотвечающих санитарно-гигиеническим требованиям условиях. И 10 миллионов человек, например, на вредных и опасных производствах. И качество медосмотров при этом тоже упало. Вот что делать, как защититься на будущее, как выбирать профессию-то?
Нет, ну понятно, что... Понимаете, в чем дело? Если мы говорим именно о вредных производствах, да, то здесь должна быть компенсация. И это вопрос скорее как раз Минтруда и правительства. Да, если человек работает на вредном производстве, оно есть, и от него никуда не денешься. И вряд ли, кстати, его стало сильно больше. Скорее, увеличилось число обследованных, да, а не число заболевших. Вредное производство было и при советской власти, и сейчас. Был, конечно, период, когда не было никакого производства в 90-е годы. Да? Это можно считать плюсом, можно считать минусом. Здесь вот компенсация экономическая должна быть соизмеримая с затратами на лечение. Да? Но у нас ведь огромное количество не вредных производств, а отсталых, грязных и тяжелых, которых нет вреда, вот там, грубо говоря, облучения, химии, да, вот какого-то такого прямого.
И очень часто есть моногорода с такими производствами, да, где, опять же, людям деться некуда, другой работы практически нету.
Да, и никакой другой внешней ты не найдешь, просто потому, чтобы иметь еще какую-то работу, нужно иметь покупателя, а покупатель — работник этого завода, куда он денется, да? И вот здесь нужна модернизация производства, потому что, собственно, отчасти и советская власть упала из-за этого. Потому что мы как построили, грубо говоря, экономику в 30-е годы. Вот
с помощью американцев, кстати говоря. В том числе.
Да,
в первую очередь. А может быть,
в первую очередь американцев. Как мы ее построили по требованиям начала 30-х. Так, по сути, мы ведь ее не меняли. Да? Одна знаменитая российская актриса в юности не поступила в театральный вуз, пошла на завод. Спасибо, мама с папой ее оттуда вытащили, потому что она уже начинала заболевать. Я не буду называть имени, это довольно известная актриса, действительно, и советская, и постсоветская. Да? Спасибо, они ее вернули в свой маленький город. Вот откуда. Потом она поехала и все-таки поступила. Эта проблема была и в советское время, этих грязных производств. Но тогда, помните слово «лимит»?
Да, да, конечно, лимита. Конечно, да, лимитчики.
Вот была схема: либо живи в деревне, либо иди на грязное производство. Сейчас этой схемы нет. Но модернизацией производства меньше занимается, при том, что это ведь выгодно не только людям. Это выгодно и собственникам. Потому что, честно говоря, один экскаватор лучше, чем 1000 землекопов. Да, во всех областях.
Могу только добавить, что сами жители России, 2/3 жителей, которых опросили, считают, что экология плохая причина онкологии, а более трети, что причина таких заболеваний – это плохое питание. О том, что беспокоит россиян за границей, через пару мгновений. Ну вот есть горячая линия, которая помогает, специалисты этой линии помогают туристам российским, кто собирается выехать за границу, кто уже там оказался. Ну и они посчитали, прикинули, провели мониторинг, оказывается, больше всего граждан России, которые отправляются за границу, интересуются эпидемической обстановкой той страны, куда они едут, или того региона, и необходимостью делать прививки перед поездкой. Это говорит о том, что здравый смысл возобладает. Вот мы с вами уже упоминали, вы упоминали, что вы часто бываете за границей. Давайте какие-то рекомендации дадим туристам. Ну, действительно, как провести отпуск или деловую поездку наиболее эффективно и безопасно?
Ну, есть регионы, где проблема эпидемии все-таки не стоит, да?
Регионы, есть та же регионы, Европа. Да.
Да? А в регионах с особым климатом, Юго-Восточная Азия, Африка, конечно же, нужно получать заранее и прививки, и рекомендации медицинские, которые мы с вами дать не сможем сами. Да? Потому что климат настолько другой, флора и фауна настолько другая, что даже невредные для местных граждан вещи могут быть для нашего человека очень вредны.
И адаптация организма – это тоже стресс к новым условиям.
Это если получится. А вы представьте себе, что... Ну, полежите вы 2 недели с интересными проблемами в номере, заплатив там 1000 за поездку. Вам от этого лучше не станет. Да, конечно, хозяева отелей, если мы говорим о туризме, стараются до этого не доводить, потому что в следующий раз не приедут. Но изменить экологию в своей стране они не могут. Да, структуру, там, извините, микроорганизмов они не могут. Те микроорганизмы, которые спокойно будут жить в теле вьетнамца, нашего человека доведут до болезни.
Да? Абсолютно верно. Вспоминаются старые пословицы, да, что русскому, то немцу, ну, не будет.
И
да.
Наоборот.
И наоборот. Давайте на позитивной ноте закончим. Она такова. Вот, опять же, посчитали, посмотрели, оказывается, что российских туристов, которые оказались за границей, ничуть не смущают расходы на питание. Оно там не дешевое, если об Европе говорить. Но наши люди, граждане Российской Федерации, считают, что местная кухня помогает погрузиться в культуру той страны, куда они приехали. Спасибо. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.